Вы слушаете повтор программы «Добрый вечер».
Добрый вечер. Мы рассказываем о добрых людях и добрых делах.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виктор Петров. Вы слушаете программу «Добрый вечер». Мы рассказываем о добрых людях и добрых делах. Сегодня у нас в студии как раз такой вот добрый человек, который делает очень много добрых дел. Я рад приветствовать в студии «Радио Образ» руководителя инициативной группы «Построим православный храм на Красной Этне», а также активиста волонтерского движения «Милосердие» Михаила Куца. Добрый вечер, Михаил.
Добрый вечер.
Конечно, сегодня мы обязательно поговорим про инициативную группу и про возрождающийся, строящийся храм на Красной Этне и про ваши действия в качестве активиста волонтерского движения «Милосердие». Все это, конечно, хотелось бы услышать, но знаю, что только что, буквально совсем недавно, вы вернулись с православного молодежного международного фестиваля «Братья». Интересен тот факт, что фестиваль прошел на этот раз в Италии. И я думаю, что далеко не все наши радиослушатели знают, что есть вообще такой фестиваль, и поэтому хотелось бы вот из первых уст, что называется, от участника фестиваля услышать, что же это за событие. И я так понимаю, что в принципе фестиваль не является какой-то закрытой площадкой, а участие в нем, по сути, могут принять, ну, все желающие, я не ошибаюсь?
Да, это совершенно верно. Дело в том, что Международный православный молодежный фестиваль имеет уже большую историю. Он проводится больше 10 лет. Родиной его является город Можайск. Придумали его матушка Оксана и отец Ярослав, которые служат вот неподалеку от города Можайска, село Уваровка. Чем он характерен? Дело в том, что вот на этой площадке собирается очень много молодежи. И вот молодежи передается вот эта атмосфера единения, братства, любви. Если обратить внимание, что он имеет международный формат, и в основном там страны России, Украина, Беларусь, Сербия, Литва.
То есть он международный не потому, что вы вот ездили в Италию, а потому, что на фестиваль приезжают участники из других стран, да?
Да,
даже
да,
вот
да,
в России, когда верно. Проходит фестиваль, собираются не только россияне, но и вот Украина, Беларусь, кто еще?
Бывают дети из молодежь из Казахстана,
да?
Из Литвы, Латвии, бывает то, что из Сербии, из Черногории. Так что много молодежи собирает этот международный православный фестиваль.
Вот мы сегодня узнаем о фестивале от вас, как от постоянного, так скажем, да, постоянного же участника. Как вы впервые узнали о фестивале? Как получилось так, что вы сами стали его участником?
Ну, в 2014 году вот, в рамках движения «Милосердие» вот, его куратор позвал на фестиваль. Также было письмо-циркуляр от синодального отдела. Сказали, что вот есть такая возможность посетить этот международный православный фестиваль. И, в общем, решили, что надо съездить, посмотреть, узнать, что это за фестиваль.
То есть, если так утрировать, то вы, по сути, попали первый раз по разнарядке буквально.
Да? Можно
то есть,
так сказать.
Фестиваль, наверное, только тогда зарождался или нет? Он же существовал.
Он же существовал, он
но
же был
здесь о нем
разгаре.
Еще не слышали. Так,
да, по-моему. Да, да.
И вам предоставилась такая возможность, вы согласились, да, и поехали. Ваше
да.
первое впечатление о фестивале, бывал ли в вашей жизни вот такой подобный опыт таких мероприятий, или вы открыли для себя вообще что-то новое? Вот ваше первое впечатление об этом
первое
фестивале.
Первое впечатление – это было потрясение, потому что это фестиваль 2014 года собрал около 1000 молодых участников со всей этой страны, и с России, и Беларуси очень много было. Это молодых людей из Украины, как раз тут вот началась ситуация меняться с Украиной, и это никак не сказалось на фестивале, то есть это в основном ребята с Украины – это открытые, хорошие.
То есть политическая ситуация на участниках фестиваля никак не сказалось. То есть русские, украинцы, белорусы.
Единая семья, и единые братья. Братья навек. И еще хочу добавить, что весь фестиваль у нас была вот такая сугубая молитва за мир на Украине. То есть это в коленопреклонении каждый вечер мы все молились за мир на Украине. Политические ситуации на фестивале не обсуждаются. Эта тема даже не открывается. У нас на фестивале проходит в основном это молитвенные мероприятия, это какие-то, если в зависимости от посещения, какие-то туристические маршруты. Плюс еще у нас много таких наполняющих фестивали, фестивальных программ. Это и фестивальные выступления, это и представления городов, которые мы показываем, когда приходим на фестиваль, то есть и очень много таких интересных фестивальных таких форматов. Можем сказать то, что есть формат мини-беседы, когда священник может небольшую группу молодых людей обсудить какую-то ту или иную проблему. И на, помимо молодых людей на фестиваль очень много приезжает священнослужителей, тоже из разных. Это и Киев, это и Минск, это и Россия, то есть со всех разных уголков приезжают священники, и любой молодой человек может в формате пообщаться со священнослужителем, задать какие-то вопросы, если что-то, какие-то проблемы он может тут решить. И священники также с нами отдыхают, общаются, также они в доступности и еще плюс еще с нами работают, можно так сказать, молодежью.
То есть фестиваль представляет из себя такой набор каких-то мероприятий, да, включающий как отдых, да, так и беседы, творческую какую-то часть, да, видимо, и презентации своих городов и стран. А сколько длится фестиваль, и вот сколько времени он длится, да, и как строится вот распорядок дня, вот, ну, хотя бы одного, например?
Фестиваль длится где-то 10 дней, может быть, неделю, в зависимости от этого, как его, от организаторов зависит. Распорядок дня обычно начинается с божественной литургии, если это поле, то есть у нас какой-то переносной свой полевой храм, и это и начинается, как всегда, с молитвы, с божественной литургии. После у нас всегда, если кто-то по какой-то причине не смог быть на литургии, читаются утренние правила для тех. Потом все дружно идем на завтрак, а потом начинается оргсобрание, которое отмечает распорядок дня. В этом распорядке дня определяется, какой сегодня будет день. Дни всегда насыщенные. К нам обязательно кто-то приезжает, проповедник какой-то большой, знаменитый. У нас это были вот за время, пока я посещал фестиваль, были у нас это протоиерей Артемий Владимиров, протоиерей Андрей Ткачев, протоиерей Дмитрий Смирнов. Также к нам приезжал Петр Мамонов, артист. Много интересных было. Да вот я запомнил тоже в рамках фестиваля у нас был такой известный проповедник, это Макарий Маркиш. Также много так их было, то есть всех их не упомнишь, но каждая беседа вот с ними, каждая вот эта двухчасовая лекция, это оставляет вот неизгладимую память и впечатление.
А я так понял, вы вот упомянули слово как лагерь, да, то есть, по сути, это фестиваль, площадка, это палаточный лагерь, да, и он на природе расположен. Как вот сама обстановка вот эта строится и жизнь устроена участников фестиваля?
Хочу отметить то, что фестиваль, особенно летом, всегда стоит группа волонтеров. Волонтеры – это такая группа, которая следит за фестивалем, которая не следит непосредственно за порядком. Все участники фестиваля разбиваются на сектора. В каждом секторе по два волонтера. И главная задача, чтобы участники фестиваля ни в чем не испытывали каких-то затруднений. И главная задача – это отдыхать, это как бы образовываться, то есть внимать тем лекциям, мероприятиям, которые проходят на фестивале, это участвовать во всех соревнованиях, спортивных.
То есть спортивная программа тоже есть, да?
Тоже есть спортивная программа. На все варианты, на все вкусы фестиваль все это предоставляет в полном объеме.
Вот на все вкусы, но вот я знаю, что некоторые люди, например, не очень любят, особенно девушки, женщины, да, жить в палатках, то есть там нужны какие-то более комфортные условия. Что эти потенциальные участники не могут рассчитывать на какое-то участие в фестивале, или есть такая возможность тоже?
Нет, возможность есть, потому что в последнее время, вот это я заметил, то, что стали на таких людей ориентироваться, чтобы предоставить им не палатку, а такое более-менее удобство в ближайших этих санаториях или курортных базах. Ну, тут еще связано то, что некоторые уже вырастают, создают семьи, у некоторых появляются маленькие дети, и они тоже хотят участвовать, принимать фестивали.
То есть те первые участники первых фестивалей, да, уже, у них уже семьи, и они по-прежнему участвуют, и да, уже со своими маленькими детьми, и, конечно, да, им тоже нужны другие немножко условия.
Видимо. Ну да, и даже в формате для них специально сейчас придуман новый фестиваль, семейный фестиваль, куда можно поехать уже с детьми, и это специально продумывается программа, чтобы дети не были обременением, чтобы было удобно отдохнуть, набраться, помолиться, пообщаться.
Михаил, интересно, а уже вот действительно есть такие примеры образования вот каких-то семей, ну, семей, да, и на этом фестивале, то есть молодежный фестиваль, И уже даже стал вопрос об организации даже семейного фестиваля. Неужели так, в таком, такой прогресс в этом плане?
Есть прогресс, и вам скажу больше, то, что вот это мой лучший друг, с которым я вот дружу больше 10 лет, около 10 лет, который вот в это волонтерское движение.
Вместе вы ездите, да?
Да, вместе мы ездим. Вот осенью вот он сочетался с законным браком, которым вот познакомились на фестивале «Братья». И вот как бы у них сейчас молодая семья, и это очень здорово, очень хорошо.
Они вообще теперь подумают о семейном фестивале уже тоже, наверное, да, о поездке на семейный фестиваль.
Ну, я думаю, то, что связь с фестивалем у них теряться не будет, потому что, надеюсь, то, что впереди ждет очень много интересного, и наши дети подрастут, и эта площадка будет всегда
ну,
открыта.
Есть еще и детский фестиваль, возможно, тоже, да?
Возможно. Ну, возрастные ограничения 15-35, но они условные, достаточно.
Молодежь, да, так вот скажем.
Да,
так.
Если
молодежные, надо соблюдать какие-то относительные рамки, да, хотя бы.
Ну, это если кому интересно. Ну, молодежи всегда больше. Есть, конечно, вот мне достаточно, я постарше, но мне на фестивале интересно.
Ну, вы как такой уже участник со стажем, вы, видимо, очень постоянный участник, ну, независимо от,
я считаю,
от возраста, да?
Как контактное
лицо.
Сколько
вам лет, кстати, вот такой, может, нескромного.
Будет скоро 45.
Но все равно вы молоды душой, вы участник молодежного фестиваля. Это здорово. Скажите, вот еще вопрос такой про географию, опять же, да? Мы вот начали с того, что фестиваль, который только что завершился недавно, прошел в Италии. А вообще география его проведения, я так понял, что он, как вы сказали, да, проходит в разных городах. Вот где он был и где планируется, когда ближайший, следующий?
Ближайший, следующий планируется летний фестиваль пройдет в городе Воронеж. Это будет со 2 по 9 августа. Что все, кто интересуется, может принять участие. Регистрация еще не открыта, она будет позднее. Где-то она начинается за 3 месяца до начала фестиваля. Фестиваль проходит в разных городах. Вот пока я был участником фестиваля, нам удалось побывать. Это Рязань, это Кострома, это Астрахань. Также он проходил в Салавате, он был в Белоруссии. В Минске, сейчас скажу, были мы на Кипре, но это уже за границей.
Уже международный пошел, да, такой?
Да, также проходил на Святой Земле. Ну, на некоторых фестивалях мне не удалось побывать, но вот которые здесь, в России, да, мы стараемся не пропускать.
А у нас на Нижегородской земле пока не было такого фестиваля? Нет ли планов, может быть, вы как уже такой постоянный участник и уже, может быть, один из организаторов даже? Вы ведь представляете фестиваль здесь, да? Я правильно понимаю?
Это, да, я являюсь контактным лицом фестиваля и стараюсь как бы каждый год собрать группу определенную на фестиваль «Братья». Также стараемся мы представить город. Каждый год мы готовим представление города, чтобы интересно представить нашу группу. Насчет проведения фестиваля хотелось бы, но дело такое сложное, оно требует благословения митрополита, участия, то есть это все-таки международный формат. Но я думаю, то, что если наша делегация будет постоянно участвовать в фестивалях, то есть это возможно, вполне реально. То есть когда-то здесь, на Нижегородской земле, пройдет формат фестиваля «Братья».
Вот вы сказали, что каждый раз вы готовите, наша нижегородская группа готовит, да, презентацию, представление своего города, своей области, да, своей земли. Если бы участники фестиваля, так подумал, были бы каждый раз одни и те же, наверное, не имело бы смысла каждый раз готовить такие презентации. Неужели вот такая ротация происходит участников? Там что, каждый раз приезжают новые люди?
Каждый раз приезжают новые люди, и каждый раз это меняется география, потому что включаются местные жители, которые фестиваль не знали, но к ним приехал фестиваль, они включаются, это им интересно. И у нас каждый год тоже набираются новые участники фестиваля, которые ни разу не были на фестивале, но когда они вот первый раз увидят фестиваль, они уже становятся постоянными участниками. Фестиваль никого не оставляет равнодушным, и кто-то, да, как хоть раз побывал на фестивале, обязательно возвращается на него. То есть вот случай у нас был, девочка, она как бы не хотела ехать, и мама ее уговаривала, а мама хотела, чтобы она поехала. И вот когда она первый раз попала на фестиваль, вот так вот она загорела, что уже на будущий год она не только на фестиваль поехала, еще попала на школу волонтеров, которая проводится при фестивале. И вот каждый фестиваль она интересуется, и вот стал частью ее жизни. Это очень здорово. Вообще фестиваль – это атмосфера любви, единения, понимания, братства. Вот это в этой атмосфере, когда находишься и вот понимаешь, вот насколько или видишь образ Божий в человеке. Вот это очень важно. И да, действительно, то, что после фестиваля мы все продолжаем общаться. Мы постоянно списываемся, у нас проходит и братская почта, когда мы вот действительно именно открытками поздравляем друг друга и с пасхальными поздравлениями, и с рождественскими праздниками. И общение у нас не теряется, оно у нас продолжается. Даже несмотря на то, что мы не на фестивале, а в течение года друг друга поддерживаем.
То есть такая большая, огромная группа людей, как вы сказали, тысячи человек приезжают, да, на фестиваль, и вот среди них все равно какое-то вот даже вне фестивального времени происходит все равно взаимодействие, общение, да, вы делитесь какими-то новостями, мыслями.
Да, и еще скажу больше, что мы даже едем друг к другу в гости.
Просто вот недавно... не на фестиваль, да, просто?
Просто. У нас недавно на День народного единства приезжала группа ребят из Рязани, из Москвы, из Саранска, вот в рамках фестиваля, просто побыть в нашем, как бы сказать, на дне народного единства.
Ну, это
на
интересно.
Нашем
такие контакты завязываются, и отношения, семьи создаются, и такие, можно сказать, мини-фестивали такие продолжаются, когда группы приезжают в гости к друзьям. Это действительно очень здорово и интересно. А, Михаил, вы уже начали почти говорить, да, что регистрация откроется за 3 месяца до начала фестиваля. Где она будет проходить? Как, ну вот если кто-то, я думаю, из наших радиослушателей заинтересуется более подробно этим вопросом, да, и, может быть, даже захочет принять участие в фестивале, как ему действовать? Где смотреть вот эту информацию, когда появится, когда начнется регистрация? И стоит ли торопиться там, да, может быть, надо уже места занимать заранее, или как это происходит, вот, процесс сам?
Ну, это есть такая группа ВКонтакте и сайт фестивальный «Братья Руди», и группа ВКонтакте «Братья». Также можно найти у меня на странице, то есть это когда проходит...
На вашей личной странице, да,
ВКонтакте? Да, ВКонтакте. Угу. Это когда приходит регистрация, мы максимально даем информацию. Также мы даем по приходам, по молодежным группам. Надеюсь, то, что в этом году нам поможет молодежный отдел с распространением информации, так что информация будет доступна.
Можно найти, да, при желании?
Да, можно будет
легко
найти. Если кого-то интересует, пожалуйста, заходите на мою страницу, спрашивайте.
Михаил Кут, страница ВКонтакте, все там есть, все расписано и показано. А какие-то особые условия есть для регистрации? Или просто вот заявиться «я хочу», да?
Быть православным, понимать, что мы едем на православный форум, соблюдать какие-то правила, подобно православному человеку, юноше и девушке.
Но потом вы как-то собираетесь вот с потенциальными участниками, как-то встречаетесь, может,
обсуждаете? Да, мы готовим представление города, прописываем
участники,
сценарий.
Участники, они уже начинают готовиться к нему здесь, да, они просто приезжают туда, а вы уже начинаете все вместе здесь группой вот этой готовить какие-то программы, да, непосредственно для фестиваля.
Перед началом фестиваля, перед открытием всегда дается возможность представить свою команду, свой город небольшим 5-минутным выступлением. То есть у нас были возможности, мы показывали и нашу Нижегородскую ярмарку, мы показывали как бы просто вот как бы в стихах вот рассказывали о Нижнем Новгороде. Последний раз мы представляли город творчеством Бориса Макроусова, то есть нашего земляка. Еще помимо представления города, на фестивале можно поучаствовать и в творческих выступлениях, потому что фестиваль предполагает еще выступления участников фестиваля. Кто творчески одарен, кто может как-то творчески показать себя на сцене.
Не надо скрывать, да, своих возможностей и талантов. Это всегда приветствуется, да? То есть можно на фестивале выйти на сцену, спеть, сыграть что-то на гитаре.
Да, это приветствуется и, как бы сказать, находит. В рамках фестиваля проходит 2-3 концерта вот именно творческих коллективов, которые приехали, то есть в рамках фестивальных выступлений. И, как бы сказать, это молодые люди раскрепощаются, они начинают общаться, это очень здорово, и на самом деле, я сам еще больше скажу, то, что некоторые находят друг друга на фестивале и готовятся местные номера. Вот это удивительно, но это происходит. И очень хорошие номера получаются, особенно когда вот певчие вместе происходят спевки, и вот в результате получаются какие-то такие международные коллективы. Очень интересно.
С международным участием, да?
Да,
и потом
да,
они
да.
тоже, наверное, встречаются уже вне фестиваля. И, конечно, это творчество, оно, конечно, дополнительно объединяет, дополнительно какую-то струю такое вносит в общение. Михаил, мы начали, опять же, с того, что фестиваль, который вот недавно завершился, прошел в Италии. Я так понимаю, что, конечно, ту картину, которую мы нарисовали про фестивали, проходящие здесь у нас в России, и то, что происходит, как вы сказали, за границей, в Италии, на Святой Земле, да, и, наверное, формат, конечно, отличается, да. Вот сейчас хотелось бы услышать что собой представляет фестиваль на выезде, так скажем? Вот фестиваль в Италии, как он проходил? Большая ли группа была нижегородцев, вообще сколько участников? И как это вот выглядело на итальянской земле?
Скажу, чем отличается фестиваль, то, что заграничный фестиваль, он более экскурсионный. То есть там больше экскурсий, больше как-то вот такие паломничества.
Ну, не палатки, конечно, да?
Да, не палатки. Но если взять то, что даже мы зимний фестиваль в гостиницах, это вот в Костроме были, в Салавате, в Рязани. То есть это Россия, как бы открытая молодежь, открытое общение, открытая, как бы сказать, площадка церковная. То есть мы в общении. То за границей все это более замкнуто. То есть у нас группа набирается. Вот была в Италии 80 человек, и мы общались внутри себя.
Это 80
больше.
Человек – это нижегородцы или это...
Это весь фестиваль.
Весь фестиваль такой, да. В ужатом составе таком, да? Тоже международный.
Ну, это в ужатом составе. Почему? Потому что у нас был двухэтажный автобус на 80 мест, решили.
Больше...
Да, больше не вместилось. И этот автобус, он проехал всю Италию с севера на юг и с юга на север. То есть мы из Венеции проехали до Бари. В Бари
не 10 был... вы были, да? Там сколько?
10 дней.
10 дней, да.
Угу. Проехали до Бари. В Бари была у нас божественная литургия. После из Бари мы проехали тоже по всем и достопримечательностям, и по святым местам. Через город Болонью, в Рим, а оттуда обратно в Венецию. Уже в Венеции мы улетели на родину. Ну, как сказать, немножко печально было расставаться. Италия.
10 дней пролетели, наверное,
да,
как один
день. Красивая страна, очень, как бы сказать, своеобразная. И то, что понравилось, то, что в такой поездке всегда что-нибудь случается. Вот, ну, какие-нибудь такая. И итальянцы, они всегда идут навстречу. Они всегда выслушают, они очень внимательны. Если кто-то отстал, кто-то заблудился.
А что у вас случилось? Автобус сломался? Кто-то потерялся?
Не терялись.
Но все было, да?
Не ломался в этом плане. Но, как бы сказать, были ситуации, когда нужна была помощь местных, чтобы кому-то дойти, кому-то найти свой автобус, или кто-то не мог найти. То есть всегда понимание было. Вот это.
Михаил, понятно, Италия, да, и вот сразу вопрос такой, православная составляющая вашего фестиваля, она в чем заключалась, где вы побывали и, в общем-то, что входило в программу?
В программу входило посещение вот именно мест, где хранят святые мощи. Потому что даже мы были в католических храмах, но где были это святые мощи угодников Божьих. Плюс экскурсионные такие программы мы посетили город Альборабетта. Очень интересный город. Это город домов Трулев. Очень интересный. Словами не передашь. Так, наверное, необычный. Он даже внесен это в список ЮНЕСКО. Такая город, как Матера. Город в скале. И вот, да, святые места. То есть это Ланчано. Город евхаристического чуда. Это Лоретто. Дом Пресвятой Богородицы. То есть много чего интересного мы посетили, так что даже вот сейчас вот...
Ну вот, вот так спрошу, вот на вас лично, на вас что больше всего, или, ну, не больше всего, может быть, а что на вас произвело впечатление? Вот что вы вспоминаете больше всего после этой поездки? Вот как-то вот я оставляю для вас такое приятное, запоминающееся какое-то особое впечатление.
Наверное, все-таки встреча с викарным епископом Амбросием. Потому что когда у нас был прием епископа, мы пришли на прием, нам устроили трапезу. Когда на трапезе, тут был как раз процесс передачи католического храма православным, было очень много священнослужителей. Вот вместе как-то вот за трапезой.
Такое событие, где католические, православные все вместе, да, и... Вот как, да, вот это, я так понимаю, да, на вас произвело, наверное, впечатление? Такое совместное какое-то.
Нет, просто
действие.
Как-то вот единение, оно выразилось в каком-то таком, я не знаю, в душевном настроении и вылилось песням. Просто подошел епископ, сказал: «Вы знаете песню «Подмосковные вечера»?» Мы знаем, давайте споем. Мы спели, и это действительно вот так звучало на итальянской земле, когда пели больше 100 человек, группа вот это, прихожан того храма, наших 80 человек. Да, действительно, это было впечатляюще. Это было настолько, вот действительно, это любовь, дружба народов, она вот показалась.
То есть потому... такая совместная песня «Подмосковные вечера» в Италии, буквально сотни человек исполняет, да, и вот это... конечно, оставило неизгладимое впечатление. Действительно, это интересно.
Это надо пережить, это надо прочувствовать.
Это надо пережить. Время первой половины нашей программы подходит к концу. Я напомню нашим радиослушателям, что сегодня у нас в гостях руководитель инициативной группы «Построим православный храм на Красной Этне», активист волонтерского движения «Милосердие» и активный также постоянный участник молодежного православного фестиваля «Братья» Михаил Куц. Мы встретимся снова после новостей. Не переключайтесь, услышимся вновь.
Добрый вечер. Мы рассказываем о добрых людях и добрых делах.
Вы слушаете повтор программы «Добрый вечер».
Добрый вечер. Мы рассказываем о добрых людях и добрых делах.
Вы слушаете программу «Добрый вечер», у микрофона Виктор Петров. Напомню, что у нас сегодня в гостях руководитель инициативной группы «Построим православный храм на Красной Этне», активист волонтерского движения «Милосердие» Михаил Куц. Добрый вечер, Михаил.
Добрый вечер.
В первой части мы подробно достаточно рассказали о молодежном православном фестивале «Братья», который регулярно проходит и в России, и даже, как вот мы выяснили, и за рубежом тоже. Последний вот прошел в Италии. Михаил Куц был его участником и подробно нам о всем рассказал. Напомню только, что следующий фестиваль пройдет летом, а всем, кому интересна информация о нем, и кто хочет принять в нем участие или зарегистрироваться на него, вся эта информация появится на странице ВКонтакте, в личной странице у Михаила Куца. Ну и вообще в интернете много всякой информации можно найти. Я думаю, что это не будет сложно. Действительно, мы представили Михаила как руководителя инициативной группы «Построим православный храм на Красной Этне». В первой части программы мы эту информацию как бы избежали, да, но вот теперь как раз настало время поговорить и об этом. Михаил, расскажите, пожалуйста, как и почему образовалась такая инициативная группа?
Хочу сказать то, что когда я пришел в «Милосердие», вот первым вопросом было то, что у нас вот, да, в Малицком благочине очень мало православных храмов. Такая тема возникла. И вопрос то, что надо что-то сделать, чтобы какой-то вот, ну, подвиг, можно сказать, был в этом направлении. И, в общем, решили то, что надо какое-то движение сделать. И вот это движение было обратиться к благочинному, за, как бы сказать, за помощью, за советом, и за информацией, когда такая вот возможная ситуация, чтобы в микрорайоне появился православный храм. У нас как бы собрал всех, благословил на молитву, и с этого момента вот началось такое вот движение в сторону образования храма в микрорайоне Красная Этна. Это был 2014 год, тогда у нас первая группа собралась, батюшка благословил на чтение псалтыри, и вот началась молитва. Потом летом мы собрались и решили то, что надо читать акафист под открытым небом. Каждое воскресенье мы собирались в заброшенном скверике около завода Красная Этна и вычитывали акафист всем святым.
Удалось ли вам легко или, может, не очень легко? Как вы нашли вот единомышленников? Кто были те люди, которые вот вместе с вами эту идею поддержали и вот приходили вместе с вами на первые такие вот молебны?
На основное ядро, конечно, были волонтеры волонтерского движения «Милосердие». Кто проживал в этом микрорайоне на Красной Этне. Также нам помогали прихожане храмов вот, Малицкого благочиния умиления. То есть вот из них создалась первая группа по чтению псалтыри. И дальше эта же группа регулярно приходила на чтение акафиста под открытым небом. Потом мы группой собирали подписи за строительство храма или за выделение земельного участка или хотя бы помещения под собрание молитвенные и невмолитвенные. Ну, в результате нас власть услышала и выделили помещение на улице Кировская.
Это было за помещение?
Это помещение бывшей парикмахерской. Это была большая радость для нас. Большое, это около 140 квадратных метров, где включают два зала, какие-то бытовые помещения. И вот там стала уже регулярная молитва, туда стал приезжать священник, там стали совершаться молебны. И с этого помещения мы стали регулярно вот так группой ездить на божественную литургию в храм Малицкого благочиния.
почему вы решили заняться вот этим? Как получилось, что вы выступили вот с такой инициативой? Был ли у вас аналогичный какой-то опыт раньше?
Опыта не было. Если вот взять, вот проанализировать ситуацию, вопрос, он как бы был у всех, то, что там нужен храм. Ну, как-то вот с нас началось, я не скажу, что это моя заслуга, она, скорее всего, заслуга всего милосердия. Просто, ну, один идею подал, другой сказал, как лучше сделать. Вместе пошли, вместе решили, написали первое письмо, составили второе, и этот процесс пошел. Прошел, то есть это больше, наверное, соборное какое-то действие, чем конкретно какого-то человека.
То есть в данном случае вам помогло, да, и способствовало этому ваше участие вот в движении милосердия, общение с людьми, да, внутри этого движения. Вот и отсюда такая вот родилась такая идея, да? Как вы тогда попали в движение милосердия? Давно ли вы участвуете в нем? Ведь я так понимаю, движение существует у нас здесь очень давно, мне кажется, больше 10 лет, наверное, даже. Вы как-то присоединились к нему? Ну, в каких обстоятельствах?
Ну да, это было такое чудесное, как бы сказать, событие, которое попал я в милосердие. Тоже и это через радиообраз, как это неудивительно звучит.
Я очень интересно.
В 13 году позвонил сюда в эфир. Отец Олег Осипов вел тему милостини, это и тема Бессеребренников была. Я задал вопрос в прямом эфире. Вопрос понравился ведущим, они сказали, то, что его переадресуют владыке, и это владыку зададут ему вопрос, когда владык придет в прямом эфире. Когда владыке задали этот вопрос, он сказал то, что мы не только в средствах нуждаемся, мы еще нуждаемся и в людях. Так что, Михаил, приходите к нам, мы вас ждем.
И вы восприняли, в общем-то, это как повод, такой призыв к действию, да, и пришли. И пришли вы в милосердие, да?
Да.
Чем вы занимались в милосердии? С чего начали вот этот путь свой в таком участии в движении в милосердии?
Началось все с мелких поручений. То есть это куратор, когда происходило собрание волонтеров, куратор зачитывал, какие непосредственно надо дела сделать добрые, как, в чем нуждается. И вот с этих мелких поручений как бы началась жизнь в милосердии. Потом это все перешло в какие-то определенные проекты. Вот это проекты очень интересные. Вот построим православный храм на Красной Этне. Также очень интересный проект был проект Резвенного просвещения. Он тоже вырос из этого, из милосердия. И вот на фоне Трезвенного просвещения у нас проходят очень большие мероприятия, интересные, такие иногда массовые, иногда не очень, но они направлены, да, то есть это чтобы люди стали ближе к Богу и как-то избавлялись от своих пристрастий и как бы утверждаем тоже трезвость.
Честно говоря, интересно, откуда берутся такие инициативные люди, как вы? Чем вы занимаетесь по жизни, где учились, где работаете?
Я железнодорожник, ну, достаточно большим стажем, то есть я работаю на железной дороге более 27 лет, довольно большое это время.
Ну да, большой отрезок времени.
Да, ну, в общем, последние 10 лет я, да, пришел к Богу, тоже как-то вот время так пришло, то, что понял, то, что без Бога не до порога, то, что Господь – это, да, это истина.
А как это получилось? В какой момент вы это почувствовали и давно ли это было?
Ну, это было лет 10 назад, это было, да, такое состояние какого-то такой, можно сказать, и скорбей, и какое-то переосмысление жизни, и какое-то вот понимание самого себя, что вообще это, как бы сказать, из себя представляет, для чего я живу, в чем смысл жизни. И все-таки, да, понял то, что, да, действительно, Христос – это все.
Ну и отсюда, видимо, потом появилась идея построить православный храм, еще один, рядом с тем местом, где вы, собственно говоря, живете и где храма в то время не было, да?
Ну, возможно, только не сказать, что идея возникла построить, а идея, как бы сказать, ну, как бы надо что-то делать, чтобы он там был. Вот, ребята, давайте, то есть не скажу, что я вот один, то есть мы с ребятами так, надо что-то сделать, давайте то сделаем, давайте это сделаем. И потихоньку, шаг за шагом, последовательными движениями у нас это пришло к такому результату. Надо отдать должное нашим отцам, благочинным, которые вот постоянно помогали и которые до сих пор помогают, которые, как бы сказать, работали над этим вопросом, то, что закладка храма все-таки состоялась. Самое удивительное то, что когда мы с ребятами с милосердными думали, где будет этот храм предположительно находиться, мы указали именно то место, где он сейчас заложен. Вот это вот самое удивительное.
Это к вам прислушались или вы угадали? Так скажем, как это произошло?
Ну и так,
совпало,
и так.
Да?
И так, и так. Дело в том, что расположение очень действительно нужное и важное, потому что это примыкает 45-й больнице, хосписному отделению, это Самочкина на центральную улицу микрорайона Красная Этна, и здание это пустовало. То есть, ну, здесь действительно очень много пришлось поработать юридическому отделу Нижегородской епархии, чтобы это здание передали нам. Ну и наши молитвенницы молились, чтобы действительно здание перешло. Ну вот результат такой очень хороший. Сейчас идут там строительные работы, и надеемся, что в сентябре там отслужена будет литургия.
Да, действительно, в мае минувшего года был заложен храм, храм в честь святого мученика Алексея Найтгарта. Мы побывали на этом событии, наши корреспонденты были на закладке храма, и сейчас мы вернемся как бы немножечко назад и побываем там еще раз, послушаем репортаж с церемонии закладки храма на Красной Этне.
В Молитовском благочине Нижнего Новгорода немного храмов. В районе Красной Этны пока нет ни одного. 5 лет назад здесь открылась молитвенная комната. Все эти годы в ней собирались верующие и вместе молились о начале строительства Дома Божия, говорит руководитель инициативной группы «Построим православный храм на Красной Этне» Михаил Куц.
Официально мы около 5 лет уже как бы живем, молимся. Сначала было все сложно, как-то такое вот было немножко, может, уныние, но духом не теряли, молитва не прекращалась. И потихоньку вот микрорайон Красная Этна становится таким, можно сказать, центром. Здесь ковчег, вот заложили храм, центр трезвений православный. И в результате вот с молитв нескольких вот бабушек, которые начали молиться, вот это начало дело вот развиваться. Большое, конечно, это заслуга наших пастырей, потому что пастыри наши молятся за нас, они нас опекают и нас не оставляли.
Место для строительства храма было выделено в центре района Красной Этны на улице Героя Самочкина. Чин закладки совершил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.
На этом месте будет создан просветительский центр вместе с храмом. И пускай это святое место помогает многим людям, нижегородцам, в своем сердце найти дорогу к Господу. Чтобы наши дети и внуки отца матери, от молодых ногтей впитывали веру Христову, русский дух, проходили жизнь свою Богом в сердце. Поэтому помолимся, чтобы Господь благословил наше благое намерение, наше начинание. Мы его благоуспешно продолжили и завершили.
На закладке храма присутствовали около 200 человек. Глава администрации района Алексей Глазов, воспитанники гимназии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, постоянные посетители семейного центра «Ковчег», представители общины будущего храма, жители микрорайона «Красная Этна».
Это большой поселок, здесь и гвоздилка, и дачный, и металлист.
То,
вот. И нигде
храм.
Нету, нигде. Мы молились. Когда мне вот это сказали, я вообще была, знаете, даже я плакала. У меня даже мурашки по коже были. Когда
очень
сказали, что у нас будет такой храм.
Мы очень рады. Не то, что рады. У нас все трепещет внутри. Как мы рады.
Радостные события.
Мы читаем и просим. Господи, помоги нам возьмем храм святый в районе Красной Этны.
Мы молились
и верили. И теперь понимаем, что такое молитва.
Каменный однопрестольный храм будет освящен в честь святого мученика Алексея Найтгарта. Одновременно в нем смогут молиться до 350 человек. Храм строится по канонам древнерусского православного зодчества.
Итак, это был репортаж с церемонии закладки храма в честь святого мученика Алексея Найтгарта на Красной Этне. Напомню, что сегодня у нас в гостях руководитель инициативной группы «Построим православный храм на Красной Этне», активист волонтерского движения «Милосердие» Михаил Куц. Михаил, как вы видите будущее развитие вот этого храма, прихода и тоже, как будет выглядеть сам храм? Есть ли вот, наверное, есть, да, уже проект, представление, то есть большой будет храм, ну, каменный наверняка, да?
Ну, это храм будет вместимостью на 300 человек, очень красивый. Если кто-то хочет посмотреть проект, может зайти, найти в группу ВКонтакте «Построим православный храм на Красной Этне». Там есть этот проект, он там опубликован, можете посмотреть. Проект очень красивый, храм очень такой интересный, архитектура интересная. Это будет перестроенное здание, православный храм.
Как вы видите развитие? Вот у вас сейчас, мы говорили, да, существует такая вот тесная группа, община такая, да, единомышленников, верующих. Как вы видите ее развитие? И какие, направления, что ли, развития? Чем планируете заняться уже в новом, храме?
Перспективы очень большие. Если учесть то, что у нас рядом находится с храмом центр трезвения имени праведного Иоанна Кронштадтского, также стоит это семейный центр «Ковчег». Потихоньку народ воцерковляется, потихоньку развивается. У нас очень проходит много мероприятий трезвенной направленности. То есть у нас утверждение трезвости идет. Мы в центре трезвения проходит у нас школа трезвости и программа трезвенного просвещения. То есть мы утверждаем трезвение как базовую ценность семейную. То есть что трезвость – это основа. Все начинается с трезвости.
Я знаю, что в той комнате, про которую мы говорили, которая выделена вам для молитв, у вас же там же действует и школа трезвения, То есть, по сути, в этом же помещении сейчас, и работает эта школа. Это тоже ваша идея со школы или нет? И в чем заключается ее деятельность? Понятно, название отчасти, но кого вы там ждете и кто туда приходит?
Нет, это школа трезвения, это дело рук нашего отца благочинного Андрея Наговицына и Иоанна Притеченского, братства трезвения, на базе которого создалась такая школа трезвения. И вот сейчас они выиграли грант на продвижение развития этой школы. Хочу сказать то, что там проходит цикл занятий, которые утверждают в человеке утверждение трезвости. Утверждает трезвость как базовую силу, единицу, и поможет ему противостоять какое-то влечение к этим психоактивным веществам, в частности, алкоголю, наркотикам. Это и табакокурение, и все. То есть помощь и алкозависимым, помощь и наркозависимым, также людям созависимым, которые страдают от или хотят помочь близким родственникам. У нас работает психолог, очень такая мощная база специалистов, которые могут дать консультацию, которые делают первичный прием. Мы, в свою очередь, волонтеры милосердия, проводим акции, которые направлены на утверждение трезвости как именно добродетели, как основной базовой ценности.
То есть прийти в школу, я так понял из ваших слов, может, по сути, тоже любой желающий. То есть тут не надо быть уже находясь в зависимости от чего-то, или просто любой человек, по сути.
Любой человек трезвый может прийти в школу, потому что у нас не только помогает, кто нуждается, и тем, кто хочет укрепиться в трезвости, и, может, даже люди трезвые абсолютно дают обеты трезвости и воздерживаются от алкогольной, полностью воздержание от употребления каких-то психоактивных веществ.
Вы, конечно, я так полагаю, участник этого движения и входите в эту школу. То есть никогда ничто, да?
То есть это воздержание полностью от алкоголя. То есть это трезвость – это самое ценное, что может быть у человека в жизни.
Вы как человек, давший обет трезвости, это звучит. Что вы можете сказать нашим радиослушателям о своей жизни? Что вы почувствовали, что вы чувствуете, находясь в таком мироощущении? Как это на вас влияет и, может быть, в чем-то помогает?
Я вам скажу то, что в нас это в людях, которые употребляют культурные, некультурные, все равно действует алкогольная программа. То есть они связывают все праздники с алкоголем, связывают какую-то жизнь все-таки с употреблением. Когда человек полностью трезвый, он свободен от этого. И все, отдых, развлечение, оно на другом завязано, и уже хочется не какого-нибудь увеселения отдохнуть за рюмкой, а делать что-то хорошее, что-то полезное, провести какое-то действительно мероприятие, чтобы это было интересно всем, поучаствовать в чем-то интересном.
То есть по сути, человек остается собой, наверное, одно из самых главных правил, То есть он не меняется под действием каких-то химических веществ. Он остается самим собой и делает то, что ему интересно, и что интересно тем, кто его окружает, да? То есть появляются какие-то целенаправленные какие-то мероприятия со смыслом, да?
Ну да.
Не просто глупые беседы, так скажем, за столом, да?
Да, ну вот я вам приведу, какие у нас мероприятия это проходят вот именно под знаком трезвости. У нас вот проходит крестный ход «Память не вернувшихся с войны». Это под девизом «За жизнь, семью, трезвую Россию». То есть это крестный ход молодежный, мы приглашаем всех желающих показать просто то, что когда-то наши воины отдали жизнь за то, чтобы спасти нашу страну. Сейчас мы показываем то, что надо своим трезвым поведением, надо своей трезвости, надо своим отношением к жизни изменить тоже себя, изменить как бы ситуацию вокруг себя. Также мы проводим акцию 31 мая. Это Всемирный день отказа от курения. И показываем ее в таком контексте, чтобы показать, что 1 июня – день защиты детей. Если ты любишь детей, ты должен не показывать им дурный пример, хотя бы отказаться от курения. Также показываем всем молодым людям, детям, то, что мы трезвые, мы воздерживаемся, и мы готовы так дальше, как бы сказать, жить, любить родину, воспитывать детей, но в трезвости. А главное, что не показывают дурной пример подрастающим поколениям, в частности, вот детям.
Я знаю, что еще таким одним направлением вашей деятельности, видимо, в последнее время, да, тоже, ну, не знаешь, ваша эта идея конкретная или нет, или тоже, как обычно, у вас все это рождается в компании, в дружном коллективе, это восстановление еще одного храма в селе Кожлейка. Есть такое?
Есть такое.
Скажите немножко, что это за храм, почему именно в Кожлейке, собственно говоря, и что там сейчас происходит?
Ну, я вам скажу, что это моя родина. Когда-то я там вырос в этой деревне, когда у меня была жива бабушка. Эту деревню, как бы сказать, и объездили, и обходили вдоль и поперек. И, в общем, в селе вот в этом давно стоял заброшенный храм. И, как бы сказать, сердце болело, и давно я с ребятами вот из... по программе трезвенного просвещения. Хотели просто организовать субботник, хотя бы, чтобы провести алтарь в порядок. Ну, в общем, мы сорганизовались, нас поддержало очень несколько групп трезвеннических, «Линии жизни», «Братство трезвения». И вот действительно такая собралась группа единомышленников. И когда мы приехали на субботник, это так воодушевило местных жителей, что мы провели полноценный субботник, а после нас еще местные жители два раза собирались и привели храм в полный порядок. И с этого момента началось его восстановление. А вот мы, в свою очередь, волонтеры волонтерского движения «Милосердие» и вот Центр трезвения, это как бы им помогаем. И сейчас там, да, проходит очень много мероприятий, в частности, мы стараемся как бы не оставлять детей, то есть мы всегда привозим им подарки на Рождество, на Пасху, у нас проходит несколько крестных ходов, это на престольный праздник, и вот который я говорил, памяти воинов. То есть мы проходим достаточно большой маршрут, 20 километров, на рубеж обороны города Горького, под девизом «За жизнь, семью, трезвую Россию». Также вот недавно совсем у нас прошел лыжный забег «Живая нить», который организовал на Дальнеконстантиновской благочине. То есть тоже в рамках здорового образа жизни.
По маршруту какому?
Новые Березники, село Кожлейка. Ага. То есть это в связи с таким, то есть показать молодежи здоровый образ жизни, это, что отдых может быть активным, может быть трезвым, может быть полезным и может быть, главное, радостным.
Спасибо вам большое, Михаил. Я так понимаю, что вы на Красной Этне... Дело сдвинулось, да, храм строится. Теперь вы еще занимаетесь еще одним храмом, да, тоже уже в селе Кожлейка. Я думаю, что вы на этом не остановитесь ни за что и будете продолжать в том же духе.
Спасибо.
Я напомню, что сегодня у нас в гостях был руководитель инициативной группы «Построим православный храм на Красной Этне», активист волонтерского движения «Милосердие», а также постоянный участник молодежного православного международного фестиваля «Братья» Михаил Куц. Большое спасибо вам, Михаил, за то, что вы пришли к нам в студию, и большое вам спасибо за то, что вы вообще делаете для всех нас. Всего доброго.
Так, всего доброго.
Добрый вечер. Мы рассказываем о добрых людях и добрых делах.